Душечка. Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка подтягивала влагой. Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада Тивали, квартировавший тут же во дворе, во флигеле, и глядел на небо. «Опять!» — говорил он с отчаянием. «Опять будет дождь! Каждый день дожди точно нарочно! Ведь это петля, это разорение, каждый день страшные убытки!» Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке. «Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь! Хоть плачь. Работаешь, стараешься, мучаешься, ночей не спишь, все думаешь, как бы лучше. И что же? С одной стороны, публика невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных куплетистов, но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган. Ей подавай пошлость». С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядилось 10 мая, так потом весь май и июнь просто ужас. Публика не ходит, но я ведь за аренду плачу, артистам плачу. На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом. «Ну что ж, и пускай, пускай хоть весь сад сольет, хоть меня самого. Чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете. Пускай артисты подают на меня в суд. Что суд? Хоть на каторгу в Сибирь, хоть на эшафот. Ха!» И на третий день тоже. Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов, несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком и, когда говорил, то кривил рот. И на лице у него всегда было написано «отчаяние». Но все же он возбудил в ней настоящее глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной в темной комнате в кресле и тяжело дышал. Любила свою тетю, которая иногда раз в 2 года приезжала из Брянска. А еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: «Да ничего себе!» И тоже улыбались, а гости и дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия: «Душечка!» Дом, в котором она жила со дня рождения и который в завещании был записан на ее имя, находился на окраине города, в цыганской слободке, недалеко от сада Тивали. По вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались с треском ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага, равнодушную публику. Сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось, и когда под утро он возвращался домой, она тихо стучала в окошко из своей спальни и, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо, ласково улыбалась. Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидал, как следует ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил: «Душечка!» Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния. После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалования, и ее розовые щеки, милая, наивная, похожая на сияние улыбка, мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете – это театр, и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре. «Но разве публика понимает это?» – говорила она. «Ей нужен балаган. Вчера у нас шел Фауст наизнанку, и почти все ложи были пустые, а если бы мы с Ванечкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ванечкой ставим «Орфея в аду», приходите». И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она, так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество. На репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться. Актеры любили ее и называли «мы с Ванечкой» и «душечкой». Она жалела их и давала им понемножку взаймы, и если случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужу не жаловалась. И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки, то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия, а Кукин худел и желтел и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали. «Какой ты у меня славненький!» — говорила она совершенно искренно, приглаживая ему волосы. «Какой ты у меня хорошенький!» В Великом посту он уехал в Москву набирать труппу. А она без него не могла спать, все сидела у окна и смотрела на звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха.